Учение о поведении. В этот исторический период, наряду с направлением науки, выступавшим под именем психологии, в России успешно развивалось еще одно направление, отличное от первого, но оказавшее огромное влияние на мировую научную психологию и произведшее революционный сдвиг в способах причинного объяснения взаимодействий целостного организма со средой. Это взаимодействие было названо поведением. Стимулировали разработку этого направления социальные запросы. Идея преобразования целостного человека, служившая сверхзадачей работ Сеченова, вдохновленных антропологическим принципом, стала исходной для линии мысли, придавшей самобытный облик русской научной психологии. И. П. Павлов, создатель учения об условно-рефлекторной деятельности. Если Сеченов разрабатывал свое учение в одиночку, то И. П. Павлов 1849-1936 создал огромный коллектив, к которому примыкали ученые из многих стран. По существу им была создана интернациональная школа, равной которой мировая наука не знает. Он был великим командармом армии исследователей, энергии которой учение о поведении составило мощный раздел современного научного знания. С именем Павлова ассоциируется прежде всего понятие об условном рефлексе. Термин «рефлекс» был паролем научного объяснения поведения у Сеченова. И мы видели, каким помолодевшим вышло это древнее понятие из сеченовских рук. Павлов пошел вперед. Впитав сеченовскую идею нераздельности организма и среды и сигнальной регуляции отношений между ними, Павлов изобрел множество экспериментальных моделей, на которых изучалось, каким образом организм приобретает новые формы поведения, перестраивает сложившиеся. Живое существо действует в неразлучной с ним среде, представляющей огромное количество раздражителей, на которые оно ориентируется и с которыми должно совладать. Не все раздражители из этого потока становятся для организма сигналами. Есть раздражители, которые, безусловно, вызывают ответную реакцию, типа реакции зрачка на свет, отдергивание руки от горячего предмета и тому подобное. Раздражители этих рефлексов принято называть безусловными. Но имеется и другая категория раздражителей. Организм не остается безразличным к ним только в том случае, если их действие становится биологически значимым, то есть способным принести ему пользу или вред. Не своим воздействием на живое тело, а сигнальной функцией. Эти раздражители указывают на условия, которых следует избегать или к которым нужно стремиться путем соответствующих действий, рефлексов. Эти рефлексы получили название условных. Для порождения условного рефлекса нужен не только раздражитель, воспринимаемый органами чувств в виде звука, запаха и так далее, но и подкрепление правильности реакции на него. Именно тогда раздражитель трансформируется в сигнал. Сигнал и подкрепление, достигаемое действием организма, образуют основу поведения. Сигнал указывает на картину среды, в которой оказался организм. Подкрепление позволяет организму выжить в этой среде, спастись от опасности или добыть нужную пищу. Сочетание сигнала с подкреплением позволяет организму набираться опыта. Выработка условных рефлексов – основа обучения, приобретения опыта. Зная набор условий, от которых зависит создание условного рефлекса, можно предписать программу поведения. Павлов доказал это на множестве экспериментов. Свою теорию, обобщающую эти эксперименты, Павлов доложил впервые на Международном медицинском конгрессе в Мадриде в 1903 году. Он назвал ее на первых порах экспериментальной психологией и психопатологией на животных. Однако сперва он отказался от слова «психология», даже ввел в своей лаборатории штраф за его употребление. В большинстве умов оно соединялось со словом «душа». А душа, как объяснительный принцип, настаивал Павлов, натуралисту не нужна. Силу своей теории Павлов видел в том, что вслед за Сеченовым изучал поведение строго детерминистски и объективно. Из этого вовсе не следовало, что он, подобно американским бихевиористам, считал, что нужно вообще разделаться с сознанием и изгнать его как фикцию из науки. В этом случае он оказался бы на позициях примитивного дуализма и редукционизма, в чем, кстати, его не раз обвиняли. это не соответствовало ни его исходному замыслу, ни его поискам путей сближения с психологией. Это видно в частности, если обратиться к представлению Павлова о сигнальных системах как регуляторах поведения. Воспринимаемые органами чувств сигналы вызывают в организме не только нервные физиологические процессы. Полезное и вредное выступает в виде психических образов. Первым сигналом, согласно Павлову, соответствуют ощущения и восприятие. Поэтому сигнальная функция придает рефлексу двойственный характер. Он, подчеркивал Павлов, является столько же физиологическим, сколь и психическим явлением. Павлов ставил свои эксперименты над животными, сначала над собаками, затем над обезьянами. Главная же его надежда, как заявил ученый в первом же своем сообщении об условных рефлексах, заключалась в том, чтобы наука пролила свет на муки сознания. Это заставило Павлова заняться нервно-психическими больными. Переход от изучения животных к исследованию организма человека привел его к выводу, что следует разграничивать два разряда сигналов, управляющих поведением. Если поведение животных регулируется первой сигнальной системой, эквивалентами которой являются чувственные образы, то у людей в процессе общения формируется вторая сигнальная система, в которой в качестве сигналов выступают элементы речевой деятельности, слова, из которых она строится. Именно благодаря им в результате анализа и синтеза чувственных образов возникают обобщенные умственные образы, понятия. Если сигнал ведет к успеху или, говоря языком Павлова, подкрепляется, то есть удовлетворяет потребность организма, то между ним и реакцией на него организма устанавливается связь. Она прокладывается в том главном центре, который соединяет воспринимающие органы, рецепторы, с исполнительными, эффекторными органами, мышцами, железами. Этот центр – кора больших полушарий головного мозга. Связи при повторении становятся все более прочными, хотя и остаются временными. Если в дальнейшем они не подтверждаются полезными для организма результатами, не подкрепляются, то прежние условные рефлексы задерживаются, тормозятся. Организм постоянно учится различать сигналы, отграничивать полезные и вредные от бесполезных. Этот процесс называется дифференцировкой. Варьируя бесчетное число раз вместе с многочисленными учениками условия образования, преобразования, сочетания рефлексов, Павлов открыл законы высшей нервной деятельности. За каждым, на первый взгляд, несложным опытом стояла целая система разработанных Павловской школой понятий о сигнале, временной связи, подкреплении, торможении, дифференцировке, управлении и других, позволяющие причинно объяснить, предсказать и модифицировать поведение. Противники Павлова неизменно инкриминировали ему механицизм, тем более, что он постоянно говорил: мозг и человек – это, грубо говоря, машина, но под машиной подразумевалась система. В действительности же, как мы могли убедиться, детерминистская методология Павлова была не механистической, а биологической. Поэтому в ходе дальнейших исследований он существенно расширил объяснительный потенциал своей исходной схемы. Если в первый период Павлов делал упор на внутриорганическом подкреплении, потребность в пище, как главном, самом могучем факторе, то в дальнейшем, в его теоретических представлениях, наметился сдвиг в направлении расширения биологической, а затем и социальной основы формирования условных рефлексов. Незыблемым постулатом павловской концепции являлось положение о том, что условный рефлекс возникает на основе безусловного. Теоретические контуры этой картины со множеством экспериментальных вариантов придавали ей репутацию классической. Но будущее научного исследования, любил говорить Павлов, темно и чревато неожиданностями. В созданной картине появились коррективы, притом относящиеся именно к тем ее пунктам, которые навечно закрепились за рефлексом. Это было связано с чрезвычайно важными инновациями. Они предвещали грядущие сдвиги в общем строе исследований поведения. К этому вела логика познания его организации. В то же время на динамике этого познания сказывались процессы в социокультурном мире, где наступала эпоха потрясений и стрессов, конфликтов и переворотов. Впереди была Первая мировая война. Полная тревог и надежд в своей жажде перемен, Россия шла к революции. И вряд ли случайно, что перед самой мировой войной в Павловской лаборатории началось изучение проблем, которые в дальнейшем стали относить к категории эмоциональных стрессов. Первая из таких проблем касалась соотношения условных рефлексов, имеющих полярное подкрепление, которое в одном случае удовлетворяло потребность организма в пище, в другом угрожало его существованию. Раздражая сильным электрическим током кожу собаки, вызывая болевое ощущение, его превращали путем подкрепления в условный сигнал пищевой реакции. Усиление тока, требующее оборонительной двигательной реакции, вызывало позитивную секреторную реакцию. С этого момента ведет свое начало развитие учения Павлова об экспериментальных неврозах. Невозможно было объяснить в терминах нейродинамики, почему неожиданно для экспериментатора возникало состояние срыва рефлексов, когда поведение приобретало характер, который впоследствии стали называть невротическим. Силы, которые вступали в действие, следовало искать не в корковой нейродинамике, а за ее пределами, а именно в поле поведения. Именно в нем вспыхивали конфликты, пламя которых взрывает нейромеханизмы и придает реакциям патологический характер. Нам неизвестно, когда Павлов познакомился с теорией Фрейда, но русская литература к тому времени уже была наводнена психоаналитическими сочинениями. О том, что на новый план экспериментов его навело чтение Фрейда, Павлов упомянул не в публикациях, где ссылок на венского психолога вообще нет, а на одной из павловских сред. Сшибка двух противоположных нервных процессов, раздражительного и тормозного, таков по Павлову механизм неврозов. Невролог Р. Джерард вспоминал, как, посетив в начале 30-х годов Павлова в Ленинграде, он узнал от него, что стимулом к опыту по экспериментальным неврозам послужило знакомство с работой Фрейда. Через неделю Джерард приехал в Вену и рассказал о своей беседе с Павловым Фрейду, который воскликнул: «Это бы мне страшно помогло, если бы он рассказал об этом несколько десятилетий раньше». В период, непосредственно предшествовавший революции в России, интересы Павлова устремляются к анализу движущихся сил поведения, его мотивов. Он выступает с докладом о рефлексе цели, рефлексе свободы, говорит о рефлексе рабства. Здесь явно сказалась роль социальной перцепции, изменившей в новой смутной общественной атмосфере направленность его научной мысли. Биологическое понятие о рефлексе, за которым стоял прочно испытанный в эксперименте физиологический механизм, детерминистски объяснивший взаимодействие организма со средой поведения, Павлов примерял к социальным явлениям. Рефлекс цели, подчеркивал Павлов, имеет огромное жизненное значение, он есть основная форма жизненной энергии каждого из нас. Рефлекторная концепция ставит деятельность организма в зависимость от внешних влияний. В то же время, вводя понятие о рефлексе цели, Павлов указывал на важность энергетического потенциала живой системы. В научном плане выделение Павловым рефлекса цели означало включение принципа мотивационной активности в детерминистскую схему анализа поведения. Вместе с тем, обращение к одному лишь научному плану недостаточно, чтобы объяснить зарождение у Павлова нового понятия. В данном случае категориальный сдвиг был обусловлен воздействием той напряженной социальной атмосферы, в которой работал ученый. Ею овеян весь павловский текст. Павлов впервые заговорил о рефлексах применительно к людям, имея, однако, в виду не объяснение их действий работы механизма, изученного на собаках, а энергию мотива. Ее нарастание у каждого русского человека представлялось ему фактором, который позволит покончить с дрянными историческими наносами. Обратим внимание на дату доклада и аудиторию, в которой он был прочитан. Это было в 1916 году. Аудиторией же являлся съезд по экспериментальной педагогике. К русскому учительству обращался великий физиолог, призывая его воздействовать на опекаемую массу во имя возрождения творческой силы народа.